Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свою ежевечернюю программу, которая называется «Гонопольская правда». Я, во-первых, благодарю всех, кто собрался здесь. Вот 683 уже человека. Количество будет увеличиваться. Мрачно хочу пошутить. У меня, понимаете, у меня всегда перед этим эфиром что-то такое происходит. Вчера меня плющило и колбасило из-за перемены там давления и так далее. Я метеозависимый, но такое бывает. А сегодня вот я ел и попало что-то в дыхательное горло, и поэтому я кашляю. Я знаю, что вы уже привыкли к моему кашлю, называете его фирменным, но мне это не очень нравится. Что значит фирменный кашель? Что это такое? Поэтому буду откашливать, ради бога, извините. Это, так сказать, ну что делать? Я живой человек. Это вы думаете, что я машина, а я живой человек. Значит, для тех, кто присоединился только что, я, во-первых, напомню, что у нас действительно увеличивается количество подписчиков. Я сегодня говорил с безусловным одним из чемпионов в этом деле, ютубовских чемпионов. Это Леша Гончаренко, вы его очень хорошо знаете. И он мне сказал, что действительно, ну, все постепенно. Мы не Мадонны и не Джей-Зи для того, чтобы... Джей-Зи для того, чтобы у нас сразу были миллионные подписки. Ну, тем не менее, я вам буду признателен, если вы лайкните, если вы подпишетесь на мой канал, скажете друзьям, чтобы они подписались на мой канал. Глядишь, постепенно-постепенно будем набирать количество подписчиков. Говорят, что это хорошо. Тем не менее, для того количества подписчиков, которые у меня есть, я работаю так же честно, как и для миллионов, которые я ожидаю. Также не забудьте, если хотите, если есть желание, подписаться на мой Patreon и подарить мне чашку кофе. Теперь давайте начнем. Конечно, главное событие... сегодня два главных события, скажем так. Хотя их, конечно, гораздо больше. Но это гибель Стримоусова. Смерть, ну, скажем так, смерть Стримоусова. Убийство, не убийство и так далее. Мы еще поговорим об этом. Но самое главное – Херсон. Херсон – это, конечно, черти что. Русские уходят из Херсона. Русские официально заявляют, что они уходят из Херсона. Конечно, сразу скажу, что уходить им будет достаточно долго, потому что они все перли с левого берега на правый, сам Херсон. Там окапывались, там, ну, вы же знаете, Херсон навсегда. Херсон навсегда. Там Турчак, кто там приезжал, вот эти клоуны нулевые, которые говорили такие слова. Ну и, в общем, короче, кое-что произошло. Что произошло, я вам скажу чуть позже. Но давайте обратимся к клоунаде онлайн. Клоунада онлайн – это, как полагается, значит, толстомордый Суровикин, которого называли там, как там, генерал смерть, или как там его называли, черти как его называли, который является собой абсолютный нуль, докладывает в начале, первая фонограмма, которую мы услышим, докладывает Шойгу, что надо сделать. Значит, вот давайте послушаем, чего он такое говорит. И нам будет понятно, я так понимаю, что они соединили две фонограммы в одну. Значит, сначала Суровикин вот этим... суровым, не зря он Суровикин, вот этим вот суровым голосом, он говорит про планы, что надо сделать. Вот давайте послушаем.
Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих, и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка на других направлениях в зоне проведения операции.
Сергей Владимирович, согласен
Шойгу
с советами и предложениями. И она, жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.
Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединение части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр. Доклад закончен.
Да, доклад закончил. Теперь давайте попробуем подвести некоторый итог вот этой всей истории. Помните, когда я только начал вот эту вторую серию моих программ здесь, то появился Суровикин. И Суровикин сказал, что будут нелегкие решения. И мы с вами гадали, что он имеет в виду. А поскольку его называли Алепским мясником, то как бы логика была в чем? Что непростые решения, то, что, ну, например, атомная бомба, что-то вот такое вот. Теперь понятно, что ему не откажешь в прозорливости, потому что он вполне понял, что их дело швах, как говорил мой отец покойный. Да, Виталий Никифоров, мы обделались, доклад закончен. Но давайте, так сказать, без ерничания, попытаемся понять, во всяком случае, я вам выскажу свое мнение, что вообще происходило. Значит, когда Суровикин прибыл туда, уже было понятно, что там действительно дело швах или мы обделались. Поэтому он говорил про нелегкие решения. И можно было бы сберечь россиян в гораздо большем количестве, меньше было бы смертей, если бы не одно обстоятельство. Если бы не Владимир Владимирович Путин, который, как вы знаете, приказал держать Херсон. Взвыли российские пропагандисты, это смерти подобно и так далее. Вот все вот это вот началось. Подтверждение того, что именно там родилась русская земля. Ну, вы знаете, там... Где надо России, там рождается русская земля. Хоть в Америке, хоть в Англии, да где угодно. Поэтому они держались. Возникает вопрос. Почему именно сегодня? А вот догадайтесь, Серег, раз, почему именно сегодня вот этот спектакль ярмарочный перед нами разыграли? По одной простой причине – выборы в Соединенных Штатах Америки. А вы помните, как осторожно, но тем не менее настойчиво Россия выла, завывала, фиоритуры разные показывала, танцами сопровождала того, что вот сейчас, наконец, этот козел, который дает оружие, рухнет, и, наконец, придет наш Трамп. Первый раз Трамп, конечно, дал слабину, но второй раз он слабину не даст. Наш Трампушка все сделает. Ну и вы знаете результаты. А результаты весьма печальные для Трампа. То есть как? Ну, скажем так, я не знаю, останется ли у меня время анализировать американскую ситуацию, но ответ простой. 50 на 50. Где-то 48-52, а где-то 52-48. Поэтому ничего не произошло. а отдельные люди, которые там, как пишут, могут что-то там блокировать и так далее, и так далее. Пусть блокируют, посмотрим, как это все будет выглядеть. Поэтому первая важнейшая история, которая произошла, это пендаль от американцев. Не вышла. И виновата в этом кто? Российская Федерация. Почему? Потому что все, что сделала Российская Федерация в Украине, это сплошная буча. Я не знаю, кем надо быть и как использовать фактор выборов для того, чтобы, например, сказать, мы не будем помогать Украине. Нет, там идут совсем другие разговоры. Там идет, так сказать, ну не столько, надо контролировать финансы и так далее. За этим стоит простая вещь. Мы тоже хотим в этом участвовать. Мы в загоне, говорят республиканцы. Соединенные Штаты – демократическая страна, и то, что мы сейчас видим, то мы видим, это и произошло. Я еще прочитаю вам материал по этому поводу. Но жесточайший пендаль от Соединенных Штатов Америки. Плюс, не забывайте, наш любимый господин Пригожин, который сказал о том, что мы вмешивались и вмешивались, как он сказал, аккуратно вырезаем печень и почки. Он какой-то психически болен, этот человек. Ему надо лечиться. Просто полиция должна проверить, нет ли у него там дома каких-то некрасивых, непонятных вещей. Теперь, с точки зрения военной, что произошло, я сегодня разбирался в этом с помощью всех военных экспертов, которые включались и так далее, и так далее. Это, знаете, Марк Анатольевич Захаров, царство ему небесное, величайший режиссер, мой кумир. Он говорил такую фразу, его когда-то спросили, в чем успех режиссера. Он говорит, знаете, нужно поставить три успешных спектакля. Три. И после этого вас запишут в гении и будут ходить на все ваши спектакли. Просто должно быть три последовательно успешных спектакля. Так вот, для того, чтобы уничтожить страну, покрыть себя дерьмом, обнулить свою репутацию и уничтожить страну как военный субъект, то есть как армия вторая в мире, для этого нужно проиграть три раза. У меня сейчас вечером был Алексей Гончаренко, с которым мы говорили о сути всего этого, я его спросил, а что он имеет в виду под тремя проигрышами. И он объяснил, первый проигрыш – это Киев, когда собирались Киев взять за три дня и облажались. Второй проигрыш – это Харьков. Там была другая история, когда в духе, помните, мы учили с вами в школе, «Идем, иду на вы». Это когда вот свиньей, помните, вот это вот из школы нас учили. Как они шли. Закидать мясом. Вот это вот была попытка сделать в Харькове. Это не удалось. И сейчас позорнейший, ужаснейший финал в Херсоне. Я напомню, что Херсон, Россия объявила его российской территорией. И поэтому, знаете, как, он им свойственно быстро все забывать. Поэтому они вот как вспомнили, что это навсегда. Вот это вот я никогда не забуду, я так смеялся над этим. Это знаете, как говорят, расскажи Богу о своих планах. Денис Попков пишет в комментариях в ТГ-канала, Володина и Симонян, сегодня русские фашисты проклинают Кремль. Админы не успевают удалять. Ну, чего? Ну, они же говорили вперед, вперед, теперь назад, назад, а назад, назад плохо произносится. Так вот, что происходит? Все награбленное, и всю свою машинерию они пытаются увести на левый берег. Чтобы вы понимали, левый берег – это их вотчина пока, потому что это прорубленный коридор в Крым. Они его будут держать до последнего. Я не знаю, что придумает Залужный. Понятно, что они все будут уничтожены, но... Значит, первая причина, вернусь к этому, это Америка. Байден остался и показывает средний палец Владимиру Владимировичу Путину. Ну и кроме того, не забудем, до выборов настоящих, правда, эти были не кукольные, еще 2 года. А вот вторая история, это вот правильное решение сделал Владимир Владимирович Путин, потому что он представил себе, как Херсон берут в осаду, а после этого, помните, мы с вами видим кинохронику, помните, пленные идут по Москве зимой. Так вот он представил себе, как там же было где-то порядка 30 тысяч войск. И он представил себе, ну даже если 10 тысяч, если 20 тысяч успеют удрать, а 10 тысяч останутся, то вы понимаете, что можно устроить новогоднюю елку в городе Киеве, где по Крещатику пройдут пленные русские. Можно такое сделать, почему бы нет? Зеленский пока, так сказать, удерживается от этого. Вы знаете, там стояли только сожженные орудия, и дети ходили, смотрели. Весь Крещатик был ими уставлен. Почему бы не провести этого? Поэтому принято решение не дарить Зеленскому и украинцам этого счастья. Провести парад поражения, а именно так его можно назвать, по Крещатику, например, на Новый год. У нас же здесь, в Киеве, появилась петиция не ставить новогоднюю елку. Ну, во-первых, она жрет много энергии, а во-вторых, вы понимаете, могут русские ударить по скоплению людей. Но поэтому бы они не ударили. Хотя, может быть, они бы ударили, потому что они своих солдат ни в грош не ставят. Конвенциями запрещено, пишет Орел Решка. Какими конвенциями? Буча какими конвенциями запрещена? Слушайте, хватит конвенциями. Провести пленных – это не стрелять в детей. Провести пленных – это показать Украине, что Россия проигрывает и уже проиграл. К херсонской истории я могу добавить вот что. А костюмы новогодние чмобиком какие будут? Вот в том, что их взяли, вот в этом они и должны быть. Еще раз повторяю, это я так просто сказал. Мне бы этого хотелось. А теперь идем дальше. Чтобы не было всяких мыслей по поводу того, что завтра в Херсоне будет реять украинское знамя. Нет. Только когда украинская разведка и всякие другие разведки подтвердят, что город пуст, после этого туда осторожно войдут специальные разведывательные группы, которые будут смотреть на этот чудовищный заминированный город. Там все заминировано, каждый квадратный метр. Поэтому никто туда не заходит. Пусть себе этот город стоит. Просто все, он уже не русский, Россия в нем закончилась. Когда будет надо, Зеленский объявит о взятии города, и там зареет, прям я употребляю это пропагандистское слово, украинский флаг. И очередная пощечина всей этой швали во главе с Соловьевыми, Скобеевыми и прочими товарищами. И я с наслаждением, я смотрю только обычно то, что отрезано. Кусочки. Я посмотрю всю передачу. Либо они уйдут на новогодние каникулы. Вы знаете, что одна из проблем России этой войны – это мамочки. Мамочки, которые отдают на съедение своих детей. Потом, когда выясняется, что три четверти детей погибли, а остальные непонятно где, что они спят на земле, кушают дерьмо, звонят по мобильным телефонам и говорят: «Мама, ну что-то надо», то мамочки собираются и просят. Я вам хочу сказать, что я намеренно, я не употребляю слово «матери». Матери так себя не ведут, матери любят своих детей. А эти ничего не требуют, они просят. Матери, отцы, жены просят! Просят, повторяю, губернатора Курской области и военную прокуратуру помочь вернуть мобилизованных с первой линии фронта в Украине. Они без обучения и хорошего вооружения брошены на убой командирами Минобороны. Есть потери, спасите живых. Ну вот давайте послушаем, что говорят и как просят мамочки про своих детей. Мне их очень жалко. Как говорит Шендерович, хотя говорят, что это и не он сказал, а кто-то другой, по отдельности мне их жалко. Вместе не жаль.
Мы, мамы, жены, родные, отцы, обращаемся к губернатору Курской области, военную прокуратуру с просьбой вернуть наших мобилизованных ребят с первой линии фронта, которые были призваны 14-15 октября с Курской области и были направлены в Воронеж. С Воронежа 1 числа они были направлены в Луганскую область, где ребята были расположены во второй линии. Все говорили хорошо, единственное, одну роту бросили дальше. По прошествии нескольких дней эта рота вернулась, которые были
потери,
да. Единственное, еще хотелось бы сказать, когда они были в учебной части в Воронеже, были дожди и не было должной такой подготовки. Ребята буквально 3-4 может раза выходили на полигон. И последний раз даже им целый день должны были на полигоне, но тут их вызвали буквально в 11 утра. Срочно выстроили на плац со всеми вещами, выдали вечером сухпайки, и утром, хотя им говорили, что будут направлять 10 числа, еще была информация, что в Крыму они еще будут подходить боевое слаживание 2 недели. Но тут их направили в Луганскую область, и получается, вчера позвонили, вышли на связь ребята и сказали, что кто остался в живых, были потери, вернулись, начали направлять другие роты. Командиры поняли, и кто там находились, контрактники, они сказали: «Ребят, куда вы? Вас там всех положат». И командиры не повели свои взводы. Просим принять какие-то меры.
Просим
вернуть наших ребят и не направлять на передовую без должной подготовки. Потому что это просто бессмысленные потери. Помогите, пожалуйста. Одна рота.
Вот тут я должен остановить и сказать вам, что то, что вы сейчас услышали, это квинтэссенция рабства. Во-первых, просим, а во-вторых, как? Сейчас.
Без должной подготовки, потому что это просто... И командиры не повели свои взводы. Просим принять какие-то меры, рассмотреть, вернуть наших ребят и не направлять на передовую без должной подготовки.
Не направлять ребят без должной подготовки. Мы просим вернуть наших ребят, черт побери, и не направлять их без должной подготовки. А вот с должной подготовкой... Оксана Ксения написала замечательную фразу. Голоса женщин, которых не предупредили, что на войне убивают. Я хочу вам сказать, почему это важно, то, что мы сейчас с вами услышали. Мое перпендикулярное мнение. Мы сейчас можем с вами впасть в осуждение этих женщин, да их уже судьба наказала так, что вообще не о чем говорить. Кто-то вернется, но большинство не вернутся. Они все просят. Потом им скажут, что вот тут вот у нас прошли они подготовку. Какое имеет значение, они сразу в пластиковом мешке или потом они? Ну, ясно уже, что происходит на этой войне. Поэтому моя мама, царство ей небесное, говорила, свои мозги не вставишь. Пусть просят. Мы с вами ничем не можем им помочь. Но еще раз повторяю. Эта вся беда началась с Путина. Но детей своих в топку войны бросают матери. Так вот, в чем урок того, что мы с вами сейчас видим? Он в том, что никогда, ни при каких обстоятельствах не предавайте своих детей. Никогда и ни при каких обстоятельствах не предавайте своих детей. Дети могут бояться, им может грозить тюремный срок, но в тюрьме они будут живы. А потом, глядишь, и начальник сдохнет. Воевать в преступной войне – это преступление. Не воевать – подвиг. Не предавайте своих детей никогда, потому что они дети. У них нет такого жизненного опыта. Даже если вы глупее их, даже если они какие-то айтишники и зарабатывают по 10 тысяч долларов, они знают только диван, кота, бутылочку Кока-Колы и свой компьютер. Жизни они не знают. Не предавайте своих детей. Стремоусов. Замглавы администрации. Вовчик пишет, как программист такой выпад принимаю лично. А что вы его принимаете? Что вы имеете в виду? Что я что-то не то сказал? У вас есть дети? Вы их предали или нет? Или не предадите? Или потом будете просить. Надо просто понять, что это фашистское государство. И все граждане Российской Федерации – это топка. Сергей Асланян, вы помните это имя замечательное? Это автомобильный эксперт. На «Эхе Москвы» был, но он же не только автомобильный эксперт. Я внимательно читаю, я подписан на него, потому что он умный человек. Он пишет такие... Матвей Юрьевич, если бы они вас слушали, пишет кот на клавишах. Да мне не надо, чтобы они меня слушали. Мне надо, чтобы вы меня слушали. И когда за вашей головой, за вашего ребенка придут, чтобы вы не отдали их, не отдали своего ребенка. Потому что ребенок, знаете, есть такая фраза, хорошо относитесь к своим детям, потому что именно им решать, в каком доме престарелых вы будете. У моей мамы был Альцгеймер. Я у нее один сын. И я ее проводил. А если бы меня не было, кто бы ее проводил? У нее нет родственников, никого. Все в бабьем роду погибли. В бабьем роду. Она бы валялась в какой-то вонючей больнице. Так вот, Асланян, тут дискуссия окончена. Лично вы принимаете, не лично. А, Стремоусов. Я прочитаю то, что написал Асланян. Стремоусов погиб в ДТП. Оказывается, смерть в машине – подвиг, за который посмертно полагается орден мужества. Уже Путин его, Путин его наградил, имеется в виду не, не Асланяна, а Стремоусова, наградил орденом мужества. До Стремоусова сопоставимый героизм продемонстрировал начальник МЧС Зиничев, мужественно свалившийся со скалы и получивший за этот подвиг Героя России посмертно. Замечательно написано. Оба бытовых события подчеркивают, сколь бесценна всякая человеческая жизнь в современной России. Оба награждения означают пенсию, в данном случае семьям героев. И, кстати, не забывайте, государственная награда – это 50%, 50% коммунальных расходов платить. Ну, если у него есть семья. В случае ДТП по ОСАГО полагается больше, чем за орден. Но поскольку участник был один, страхового возмещения не будет. Поэтому единственной материальной поддержкой остается орденская пенсия. Хорошая практика. Пусть станет всеобщей. Каждому погибшему в аварии или упавшему со скалы, дерева, шкафа, балкона по государственной награде с последующим ежемесячным содержанием семьи. По скрипту. Поскольку следов возгорания на машине Стремоусова нет, осколочных повреждений не видно, авторам ДТП можно поставить оценку «отлично». Так чисто умеют работать только спецслужбы, грамотно маскируя убийство под несчастный случай. Развалить бронированный внедорожник так, чтобы кузов с бронекапсулой, там на фотографии видна бронекапсула, там, представляете, с бронекапсулой сорвало скрепление рамы, несложно, гораздо сложнее, чтобы объект при этом получил повреждения, несовместимые с жизнью, чтобы его не пришлось добивать. Ну, он ездил, конечно, не в «Ладе», это у него была машина бронированная, все дела. И действительно, на фотографии эта капсула. Еще раз, это написал Асланян. Я не знаю, убили его, то есть подстроили аварию, как Михоэлсу. Ну, Михоэлса просто задавила грузовая машина. Потом выяснилось, что это организованное убийство. Если кто-то не знает, кто такой Михоэлс, посмотрите в интернете. Это было давно. В общем, умер Клим и с ним. Логика Маркова. Сейчас в этот трудный день большого поражения России важно сказать, мы поддерживаем Владимира Путина, мы верим Владимиру Путину, это наш лидер, мы с ним, поражение бывает, мы верим в нашу победу. Телевидение. В вечерних выпусках новостей главных российских телеканалов не прозвучало никаких оценок решения о выводе войск РФ из Херсона. Во всех информационных программах показаны подробные отчеты о совещании Шойгу и Суровикина, но не было ни одного комментария со стороны экспертов. Говоришь, когда обосрались, какие комментарии-то? Замечательную вещь написал Денис Казанский, только я российская армия пришла в Херсон, поубивала людей, украла памятники и картины из музея, выкопала труп Потемкина и теперь уходит. Это все, что надо знать про российскую армию. Но это правда, ну послушайте. Великая загадка Кадырова. Вы же знаете, что Кадыров заткнулся. Он не замолчал, он заткнулся после того, как Пригожин вышел на первый план. По всей видимости, ему сказали, что твои тиктоковые... Они, понимаете, они конкурируют. Только Пригожин посерьезней. А эти тиктоковые, шашлычные, ну и так далее. Их же поубивали, вы не представляете себе сколько. Вот последнее, там же были кадыровцы, прямые попадания хаймарсами. Сначала что-то там было 200 человек, потом еще 30. И помните, он появился на экране, и да, у нас случилась такая трагедия. Короче говоря, по всей видимости, в Кремле решили, кого надо выводить на первый план, и вывели кого надо. Русский. Но Рамзан Кадыров не забывает о том, что надо что-то такое сказать. Почему? Вот понимаете, как удивительно устроена российская политика. Обязательно надо быть в струе. Только можно переобуваться в воздухе. И сейчас вы видите, как вы увидите, как Кадыров замечательно переобулся. Помните, Кадыров, ни шагу назад, там, та-та-та-та, Дон. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил за отступление российской армии из Херсона командующего объединенной группировкой войск в Украине генерала Суровикина, оценив действия командования в телеграм-канале. Кадыров согласился с мнением, кто это пишет, смешно, на инсайдере, с мнением уголовника-рецидивиста, это не мои слова, я очень Пригожина люблю, он просто тут так написано. Пригожин, я вас люблю. С мнением уголовника-рецидивиста, основателя ЧВК Вагнера Пригожина о том, что Суровикин спас 1000 солдат, находящихся в фактическом окружении. Суровикин, по словам главы Чечни, сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением солдат. Также Кадыров признал, что Херсон является сложным участком, которому трудно постоянно провозить боеприпасы и формировать надежный тыл. Он поинтересовался, почему ничего из этого не было сделано с первых дней спецоперации. При этом Кадыров считает, что действия армии нельзя называть сдачей Херсона. То есть вы понимаете, что бы там ни говорили, мы все равно победили. Как он это описывает? В данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно. Эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке. Это перегруппировка называется. Так что не надо говорить о сдаче Херсона. Сдают вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет и занимает более выгодную стратегическую позицию, удобную и безопасную. Он согласен. Помните Хазанова? Правильное решение. Андрей Пьянковский. Его очень тяжело читать, потому что он такой радикал, что это просто конец. Матвей, почему вы не говорите о России после Путина? Ведь это главное, о чем нужно думать и говорить. Ну, вы думаете об этом и говорите. Я тут при чем? Я ж по новостям. Я скромный работник службы новостей. Просто вам рассказываю, что произошло за день. А вы думаете? Вы еще, наверное, и в России-то живете где-то. Ну, поэтому я уберу, значит. Короче говоря, что пишет Пентковский по поводу выборов? Ну, он радикал такой. Трамп монументально обосрался в США, прежде всего, внутри республиканской партии. И вот дальше он пишет интересную вещь. Я вот не знаю, это интересно. Надо будет, если как-то у меня с ним будет интервью, надо будет его спросить. Он никогда теперь не будет номинирован республиканцами. Путин приговорен сегодня к политической смерти. Одни ненавидят его за то, что он начал войну, другие за то, что он ее проиграл. Последняя фраза, почти афоризм. Ну, уже стало известно, что Путин... вот видите, Ольга К. пишет. Матвей, здрасте, у него семья, имеется в виду Стримоусов. Сальдо сегодня сказал, 6-й ребенок должен родиться. А вы знаете, что, где он погиб? Он погиб на бешеной скорости, уезжая из Херсона. Я не знаю, куда он ехал. Но если у тебя 6 детей. 6 детей. Ведь, понимаете, он... Ну вот опять я должен вернуться к нему. Вот у тебя шестеро детей. Какая должна быть задача у отца, если ты отец этих шестерых детей? Поставить этих детей на ноги. Дать им образование. Быть рядом с ними. Учить их лучшему, на чем стоит этот мир. Человеколюбию, уважение к законам. Что делал Стремоусов? Про G20. Путин не поедет на G20. Две причины. Это я так собрал. Первая причина – это то, что невозможно обеспечить ему безопасность. Это очень странная причина. Ну, то понимаете, вот ему невозможно обеспечить безопасность. Он ездил, везде ездил, везде произносил какие-то слова, на ШОС ездил туда-сюда. То ли он боится, что его самолет собьют, хотя почему нет, сбили бы. Но вторая причина вполне понятна, и она самая главная. Он не хочет, чтобы ему буквально или фигурально плевали в лицо. Мне нравится Борис Абрамович, ну типа... Товарищи, надо определиться, кого послать позориться на G20. Босс, надо отправить кого-то из наших двойников. Исключено. По линии СВР получена информация, что Макрон хочет дать мне в рыло, а Байден бросит через плечо. Тогда Иблиса. Кто это, Патрушев? Димка Медведев. Вот туда надо Медведева направить. Хотя говорят, что там будет Лавров. Вот подтверждение, что будет Лавров. Ну, значит, плюнут в лицо Лаврову. Господи, ему не привыкать. А вот младшая дочь Евгения Пригожина, 17-летняя Вероника Пригожина, единственная из семи бизнесменов, против кого еще не введены западные санкции, стала единственным учредителем ООО «Red Stars», который владеет отелем «Red Stars Hotel» в центре Санкт-Петербурга. Ну, я думаю, что скоро станет. Вот я обожаю... Вот понимаете, что бы мы с вами делали без военкоров? Военкоры сыграли свою настоящую роль, когда Россия начала проигрывать. Потому что они же подумали, они же не понимают, что их будут отстреливать, свои же. Они подумали, что патриотическое слово правды в России необходимо. Оно необходимо, когда оно совпадает с мнением власти по этому поводу. Это не важно, где это происходит. Просто крики и вопли отчаяния. В Красном регион пишет, регион 22. Пояснение. В Красном маяке, Херсонская область, десятки мобиков раскапывают руины штаба. Отступать не начав. Паника. Пишут. Четкий прилет в штаб. Из-под завалов пытаются вытянуть хоть какие-то куски командиров. Личный состав в ахуе мечется, ищут хоть что-то уцелевшее, чтобы свалить. А сваливать не на чем. Параллельно отработали по технике и колонии. Следующее. По Красному маяку 15 прилетов, 3 непосредственно в штаб. На верхних этажах находились командиры, а в нижних этажах были сотни раненых, лечились. Здание полностью рухнуло. Мамочки! Вот про это я хочу сказать особенно. Если помните, вот если говорить о моей самой большой мечте в отношении Путина, я не хочу Да, народ, ставьте лайки, ну что вы. Я не хочу, чтобы Путина казнили. Он заслуживает смерти, безусловно. Он настоящий военный преступник, не о чем говорить. Но однажды для «Радио Свобода», для Андрюши Шарова, для прекрасной их редакции, я для них иногда пишу, я написал небольшую заметку, смысл которой вот в чем. Однажды, когда мой Саша, сын, был маленький совсем, случилась с ним такая история. Я рассказывал когда-то об этом, она очень показательна. Значит, он сидел на море, на пляже, спиной к воде. И он офигительный замок построил. Но вдруг пошла большая волна, и он уже сверху посыпал вот этим мокрым песочком, и вдруг, значит, как вам сказать, пошла волна, она его обошла, прошла туда вперед, а потом назад и смыла его замок. Он заорал страшно и стал лихорадочно спасать. Но вы понимаете, что замок расплылся. И уже через достаточное количество лет я понял, чего я хочу сделать с Путиным. Я хочу, чтобы Путин получил пожизненное. Ну, например, не знаю, там, 30 лет тюрьмы. Ну, пожизненное это 30 лет, не знаю, сколько там. И чтобы он, ему поставили телевизор, чтобы его кормили, поили, чтобы такая была хорошая тюрьма. Даже можно за рубежом, в Гааге, мне все равно. И чтобы этот человек каждый день видел, как рушится его мир. Чтобы он увидел, как проигрывает его армия. Чтобы на его глазах рушилась российская экономика. Чтобы пропагандисты говорили, что их обманули. Чтобы те, кто стояли у этих пропагандистов в кружочек, говорили, что именно он, Путин, всех обманул и не осуществил своих идей о прекрасной России. Чтобы мамочки все снова и снова подавали на него в суд, хотя вот в это последнее я верю меньше всего. Но самое главное, чтобы он видел, как все его идеи, все, что он строил, рушится на его глазах. И о нем вспоминают только тогда, когда очередная годовщина его отсидки. Вот такого я хочу для него, и я верю, что именно это будет. Его не казнят, не будут нарушать европейских законов. Почему я об этом вспомнил? Симонян. Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Восклицательный знак. Маргарита Симонян сегодня. Пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только Москва. Вся Россия будет потеряна. Кутузов. Знаменитое слово «Москва» на слово «Херсон». Замените. Возможно, станет понятнее. Я точно знаю, что никому это решение не было легко, ни тем, кто его принимал, ни нам, кто понимал, что так будет, и все равно молился, чтобы так не было. Потому что альтернатива одна – положить в голой степи группировку, закидать телами мобиков и открыть дорогу на Крым Неужели так было бы лучше? Понимаете, она... Те, кто говорят, что ее надо уволить, что надо куда-то деть Соловьева, Киселева, Скобееву, да нет. Мы с вами видим, как на этих людях вырастает короста, как у них меняется цвет кожи. Потому что мы же все видим, то, что они писали. И каждый день мы наблюдаем, как они меняются в лице. Разве это не доставляет вам садистскую радость? Захар Прилепин. Это еще один пример Манкурта, когда, как говорят, хороший писатель превратился в фашиста. Ну, конечно, времена, когда можно было приезжать на Донбасс и говорить, где там укры, а потом признаваться то ли в реальных, то ли в мифических писательских фантазиях, типа я убил несколько человек или там, не знаю, 20 человек или сколько убил укров. Вот, вот все мы знаем, что происходит. И Симонян, она, это диетический вариант. У Симонян не едет крыша. Симонян, как Александр Григорьевич Лукашенко, я вам показывал, бежит между струйками, бежит, 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 бежит. Как простая русская баба, если вы знаете, откуда эта цитата, простая русская женщина, стою вот тот мужем битая и так далее. Взрослые люди знают, откуда эта цитата. Из одного фильма знаменитого советского. Она ищет свое место, она хочет спастись. А великий русский писатель Прилепин пишет. Нужно понять, какое должно быть заявление вслед за новостью о том, что мы оставляем Херсон. Вот это вот очень интересная фраза, которая уже показывает неадекватность этого человека. Кто вообще в натуре тебя спрашивает? И кто с тобой советуется, какое должно быть заявление? Ты получишь то заявление, которое посчитает нужным сделать Кириенко. Или Шойгу, или Путин. Вот понимаете, в принципе, на этом можно было закончить. Вот у меня, например, на моей украинской передаче, у меня есть правило ни в коем случае ничего не советовать власти. Вот знаете, власть должна... Да власть в гробу видала того, что ты советуешь. Идем дальше. Я вижу это заявление примерно таким. Мы оставляем Херсон, это беда. Но это не финал истории. Вот здесь его вторая ошибка. Понимаете, люди теряют хватку, они не понимают. Он говорит, это беда. Но не может быть беда в российской политике. Может быть отступление на заранее подготовленные позиции, спрямление линии фронта, хлопок, отрицательное погружение. Это беда, но это не финал истории. Какой финал? Он не чувствует слова. Он писатель, но он не чувствует слова. Мы вели войну спустя рукава. Надеясь, что удастся победить малой силой и малой кровью. Мы поняли, что были неправы. Что? Это дискредитация российской армии. Это уголовная статья, то, что он говорит. Мы подтверждаем главную, вот это уже нормально. Мы подтверждаем главную и единственную цель. Война закончится в Киеве. Жаль, что тут нет бляха-муха. Мы объявляем политическую и духовную мобилизацию. Это не бред, это он пишет. Больше не позволим никакого саботажа и очковтирательства. Отныне мы не живем по мирным правилам, а война объявлена всем нам. И дальше, как вишенка на торте, накурившись, он пишет, вставай, страна огромная. И это писатель земли русской Прилепин советует сказать власти. Про украинский язык. Андрей Загданский, вы, наверное, слышали это имя на радио «Свобода». Это режиссер, очень умный человек. Он, если я не ошибаюсь, и стихи пишет. Как-то я объяснял своему русскоязычному коллеге, что для украинцев мова, родной язык. Это как для евреев Тора. Суть национальной идентичности. Так я думаю и сейчас. А у нас праздник, между прочим, в Украине – День украинской письменности. Ну и напоследок. Вот понимаете, мы говорим, и я часто это спрашиваю, а как наказать вот этот огромная буча, в которую превратили Украину. Вот эти ежедневные сюжеты, которые я показываю, где люди, беззубые старухи и старики, которые не могут передвигаться, не могут никуда уехать, у них нет родных, у них нет воды, газа, ничего. Вывалена стена дома, живут в подвале. Им привозят гуманитарку украинцы. И вы знаете, я убедился, вернее, я думал, я предполагал, что будет так, как бывает обычно. Ну, поймают Путина, если он будет жив. Ну, поймают там Медведева. Ну, неважно, все вот это вот поймают. Будет суд какой-то, неважно где. Это все будет долго. Потом какие-то приговоры. А как быть со всеми остальными? Миллион человек военных преступников. Я рассказываю мамочкам. Мамочки, каждый ваш сын, который пересекает границу Украины, он уже преступник, потому что пересек ее нелегально. Новость? Примите ее. И выясняется, что люди работают над тем, чтобы... Как это? Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена. Украина идентифицировала порядка 168 тысяч российских военных, участвовавших во вторжении в страну, сообщил заместитель национальной полиции Украины Максим Цуцкеридзе. Эта информация понадобится в дальнейшем следователям при рассмотрении дела о военных преступлениях россиян. Уже возбуждено. Извините. Уже возбуждено 42 тысячи таких дел. По словам следователей, преступления фиксируются по трем направлениям. Совершающих совершаемые на временно неподконтрольных Украине территориях, зафиксированные на деоккупированных территориях, а также обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры. В настоящий момент интенсивные следствия и действия ведутся в деоккупированных районах Киевской и Харьковской области. Цитата. «Мы сталкиваемся с настоящим кошмаром. Мы обнаруживаем массовые захоронения гражданских лиц, в том числе людей, которые осуществляли эвакуацию из этих мест». Ну и последнее. Знаете ли вы, что сегодня важная дата? 33 года назад рухнула Берлинская стена. И сегодня у меня был спор между двумя политологами, ну, Тарасом Березовцом, который прекрасный политолог, и еще одним человеком, которого вы не очень знаете, тоже прекрасный аналитик украинский, о значении этого события. Тарас Березовец придерживался точки зрения, что это величайшее событие, свидетелями которого мы были, которое привело в результате к объединению Европы. А, вернее, это говорил вот этот человек, второй. А Тарас, или наоборот, я не помню. А, нет, Тарас говорил это. А вот второй этот политолог, он сказал, что, к сожалению, великому не последовало главного. Не было суда над советами, над их режимом, над коммунистическим режимом, над преступлениями на европейской территории. Кто вторгался в Венгрию в 56-57? Кто в Польшу? Кто в Чехословакию в 68 году? Причем, что интересно, мы не говорим сейчас по поводу России, где в первую очередь могли бы, но не смогли, потому что и один был член ЦК КПСС, и другой был член ЦК КПСС. Поэтому какой тут суд над КПСС? Но самое интересное, что ни в Венгрии, ни в Чехословакии, ни в Польше реального суда над коммунизмом не было. А именно это, дорогие друзья, и привело в результате к сегодняшней войне. До встречи.